Господин де Гранвиль послал господина де Шаржбёфа, своего секретаря, на похороны Люсьена. Доверить письма можно было лишь человеку не менее надежному, а господин де Гарнери был одним из двух полицейских приставов особых поручений. «Господин генеральный прокурор», — продолжал Жак Колен, — «я уже дал вам доказательство того, что у меня есть свои понятия о чести. Вы разрешили мне свободно уйти, и вот я вернулся. Скоро 11 часов. Сейчас кончается заупокойное месса по Люсьену. Его повезут на кладбище. Не посылайте меня в консьержери, позвольте проводить тело моего мальчика до кладбища Перлашес. Я вернусь, и тогда я ваш пленник». «Ступайте», — сказал господин де Гранвиль голосом, исполненным доброты. «Последнее слово, господин генеральный прокурор. Деньги этой девицы, любовницы Люсьена, не украдены. В то краткое время, что я был, с вашего позволения, на свободе, я успел поговорить со своими людьми. Я также уверен в них, как вы уверены в ваших чиновниках особых поручений. Стало быть, деньги, вырученные Эстер Гобсек от продажи процентных бумаг, будут найдены где-нибудь в ее комнате, когда снимут печать. Горничная намекнула мне, что покойница была очень подозрительна и, как она выразилась, большая скрытница. Она, верно, спрятала банковые билеты в своей постели. Пускай обыщут тщательно постель, пускай все перетряхнут, вскроют матрац, подушку, и деньги найдутся. — Вы в этом уверены? — Я уверен в относительной честности моих мошенников. Они никогда не обманывали меня. Я распоряжаюсь их жизнью и смертью, я сужу, выношу приговоры и привожу их в исполнение без всяких этих ваших формальностей. Вы имели наглядный случай убедиться в моей власти над ними. Я отыщу деньги, украденные у супругов Крота. Я изловлю на месте одного из агентов Биби Люпена, его правую руку, и открою тайну нантерского преступления. Это задаток. Если вы возьмете меня на службу правосудию и полиции, вы через год будете поражены моими разоблачениями. Я честно буду тем, чем должен быть, и сумею с успехом выполнить все дела, какие мне поручат. Я ничего не могу обещать вам, кроме моего расположения. То, о чем вы меня просите, зависит не от одного меня, только король, по представлению министра юстиции, имеет право помилования, а назначение на должность, которую вы желаете получить, утверждает префект полиции. — Господин Гарнери, — доложил служитель канцелярии. По знаку генерального прокурора вошел полицейский пристав особых поручений и, окинув Жака Колена взглядом знатока, подавил свое изумление, когда услышал, как господин де Гранвиль сказал Жаку Колену: «Ступайте». «Не угодно ли вам будет дозволить мне, — сказал Жак Колен, — обождать здесь, пока господин Гарнери не принесет то, что составляет всю мою силу, и пока вы не выскажете мне свое удовлетворение? Это смирение, эта совершенная добросовестность тронули генерального прокурора. — Ступайте, — сказал судья. — Я уверен в вас. Жак Колен низко поклонился, поклоном низшего перед высшим. 10 минут спустя господин де Гранвиль получил письма в 3 пакетах. Но важность этого дела и выслушанная им необычная исповедь заслонили в его памяти обещание Жака Колена исцелить госпожу де Серези. Очутившись на улице, Жак Колен испытал невыразимую радость бытия. он почувствовал себя свободным и возрожденным для новой жизни. От дворца правосудия он быстрым шагом направился к церкви Сен-Жермен-де-Пре, где месса уже кончилась. Гроб кропили святой водой, и он пришел вовремя, чтобы проститься по-христиански с бренными останками нежно любимого юноши. Потом он сел в карету и проводил тело до кладбища. В Париже на похоронах толпа, переполняющая церковь, обычно редеет по мере приближения к Пер-Лашес, за исключением тех редких случаев, когда имеют место обстоятельства чрезвычайные или умирает естественной смертью какая-нибудь знаменитость. Для выражения сочувствия времени достаточно и в церкви. У каждого свои дела, и все спешат к ним вернуться. Поэтому из 10 траурных карет едва ли 4 были заняты. Когда погребальное шествие приблизилось к кладбищу, сопровождающих было человек 12, и среди них Растиньяк. — Как хорошо, что вы верны ему, — сказал Жак Колен своему старому знакомому. Растиньяк выразил удивление, встретив тут Вотрена. — Будьте спокойны, — сказал ему бывший жилец госпожи Воке. — Я ваш раб хотя бы уже потому, что вижу вас здесь. Не пренебрегайте моей поддержкой. Я сейчас или очень скоро буду как никогда в большой силе. Вы спрятали концы в воду, вы очень ловки, но, как знать, не понадоблюсь ли я вам когда-нибудь. Я всегда к вашим услугам. Кем же вы собираетесь стать? Поставщиком каторги, вместо того, чтобы быть ее обитателем, — отвечал Жак Колен. Растиньяк жестом выдал свое отвращение. — А ежели вас обокрадут? Растиньяк ускорил шаг. Он желал отделаться от Жака Колена. — Вы не знаете, в каких обстоятельствах можете оказаться. Подошли к могиле, вырытой рядом с могилой Эстер. Два существа, любившие друг друга и познавшие счастье, соединились, — сказал Жак Колен. — Все же это счастье — гнить вместе. Я прикажу положить меня здесь. Когда тело Люсьена опустили в могилу, Жак Колен упал навзничь без сознания. Этот человек, обладавший столь сильной волей, не выдержал легкого стука комьев земли, брошенных могильщиками на крышку гроба в ожидании чаевых. В эту минуту подошли два агента тайной полиции, узнали Жака Колена, подняли его и отнесли в фиакр. — Что там опять случилось? — спросил Жак Колен, очнувшись. Он сразу же увидел, что по обе его стороны сидят в фиакре агенты полиции, и один из них — Рюфар. Он кинул на него взгляд, проникший в душу убийцы, до самой тайны Гоноры. — Дело в том, что генеральный прокурор требует вас, — отвечал Рюфар. — Вас искали повсюду и вот нашли на кладбище. А вы чуть было не сковырнулись в могилу этого молодого человека. — Это Биби Люпен послал вас меня разыскивать? — не сразу спросил Жак Колен у второго агента. — Нет, это распорядился господин Гарнери. — И он ничего вам не сказал? Агенты выразительно переглянулись, как бы советуясь друг с другом. — Ну а как именно он отдал вам приказ? — Он приказал отыскать вас немедленно, — отвечал Рюфар. Сказав, что вы в церкви Сен-Жермен-де-Пре, а если покойника уже вынесли, то вы на кладбище. Меня спрашивал генеральный прокурор? По-видимому. Так и есть, — отвечал Жак Колен, — я ему нужен. И он вновь погрузился в молчание, встревожившее обоих агентов. Около половины третьего Жак Колен вошел в кабинет господина де Гранвилля, и застал там новое лицо. то был предшественник господина де Гранвиля, граф Октав де Бован, один из представителей кассационного суда. Вы забыли о том, в какой опасности находится госпожа де Сарези, но вы обещали мне спасти ее. Спросите-ка у них, господин генеральный прокурор, — сказал Жак Колен, делая агентам знак «выйти». — В каком состоянии эти шалопаи нашли меня? — Без памяти, господин генеральный прокурор, на краю могилы молодого человека, которого хоронили. — Спасите госпожу де Сарези, — сказал господин де Буван, — и вы получите все, о чем просите. — Я не прошу ни о чем, — сказал Жак Колен. Я сдался на милость победителя. Господин генеральный прокурор должен был получить... — Все письма получены, — сказал господин де Гранвиль. Но вы обещали спасти рассудок госпожи де Сарези. Можете вы это сделать? Не пустое ли это хвастовство? — Надеюсь, что нет, — скромно отвечал Жак Колен. — Так поедемте со мной, — сказал граф Октав. — Нет, сударь, я не могу ехать в одной карете с вами, — сказал Жак Колен. — Я еще каторжник. Пожелав служить правосудию, я не начну с оскорбления его. Поезжайте к графине. Я буду там несколько позже. Скажите ей, что приедет лучший друг Люсьена, аббат Карлос Эррера. Весть о предстоящей встрече со мной, безусловно, окажет на нее впечатление и ускорит перелом в болезни. Прошу меня извинить. Мне придется еще раз принять обличье испанского каноника, затем лишь, чтобы оказать вам эту большую услугу. «Мы встретимся там около 16:00, — сказал господин де Гранвиль. Я должен ехать с министром юстиции к королю. Жак Колен пошел к своей тетке, ожидавшей его на цветочной набережной. — Ну как? — Ты, выходит, отдался в руки аисту? — сказала она. — Да. — Рискованное дело? — Ничуть. Я должен был спасти жизнь бедняге Теодору. Его помилуют. А ты? — А я буду тем, чем должен быть. Я по-прежнему буду держать в страхе всю нашу братью, но надо приниматься за дело. Ступай, скажи Паккару, чтобы принимался за работу, а Европе, чтобы выполнила мои приказания. — Ерунда! Я уже знаю, как быть с Гонорой, — сказала страшная Жаклина. — Я не теряла времени попусту, не сидела сложа руки. — Чтобы Джанетта... Эта корсиканская девка была найдена и завтра же, — продолжал Жак Колен, улыбаясь тетке. — Надо ее выследить. Тебе поможет Манон-блондинка, — отвечал Жак. — У нас еще целый вечер впереди, — возразила тетка. — Чего ты петушишься? Неужто пахнет жареным? — Я хочу превзойти с первого же своего шага все, что было самого удачного в работе Биби Люпена. У меня состоялся коротенький разговор с чудовищем, убившим моего Люсьена, и я живу только ради того, чтобы ему отомстить. У нас с ним будет равное положение, одинаковое оружие, те же покровители. Мне понадобится несколько лет, чтобы разделаться с этой гадиной, но он получит удар прямо в сердце. А он, верно, и сам думает подложить тебе поросенка от той же свиньи, — сказала тетка. — Ведь он приютил у себя дочь Перада, помнишь ту девчонку, что была продана госпоже Нурисон? — Наша первая задача — это поставить ему слугу. — Трудновато. — Он знает в этом толк, — сказала Жаклина. — Ну что же, ненависть помогает жить. — Впряжемся в работу. Жак Колен взял фиакр и поехал на набережную Малаке, в свою келью, где он жил, рядом с квартирой Люсьена. Привратник, чрезвычайно удивленный его появлением, вздумал рассказывать ему о происшедших событиях. — Я все знаю, — сказал ему аббат. Меня оклеветали, несмотря на святость моей жизни, но благодаря вмешательству испанского посла я свободен. И быстро поднявшись в свою комнату, он вынул из-под обложки молитвенника письмо, написанное Люсьеном госпоже де Серези, когда он впал у нее в немилость, показавшись у итальянцев в ложе Эстер. В отчаянии Люсьен, считая себя погибшим навеки, решил не посылать письма. Но Жак Колен прочел этот образец эпистолярного искусства, и так как каждая строчка, написанная рукой Люсьена, была для него священна, он спрятал письмо в молитвенник, высоко оценив поэтические выражения этой тщеславной любви. Когда господин де Гранвиль рассказал ему, в каком состоянии находится госпожа де Серези, этот столь проницательный человек правильно рассудил, что первопричина отчаяния и нервного расстройства знатной дамы кроется в размолвке между нею и Люсьеном, в которой она была повинна. Он знал женщин, как судья знает преступников. Он угадывал самые сокровенные движения их сердца и сразу же подумал, что графиня, должно быть, приписывает смерть Люсьена также и своей суровости и горько себя за это упрекает. Несомненно, человек, обласканный ее любовью, не расстался бы с жизнью. Узнав, что, несмотря на ее резкий поступок, ее любили по-прежнему, она могла выздороветь. Если Жак Колен был искусным командующим армией каторжников, то надо сознаться, что он не в меньшей мере был искусным целителем душ. Появление этого человека в особняке де Серези было позором и вместе с тем надеждой. В маленькой гостиной, смежной со спальней графини, собралось несколько человек, граф, врачи. Но, оберегая свою честь от малейшей тени, граф де Буван выслал оттуда всех, оставшись лишь со своим другом. Для вице-председателя Государственного совета, для члена Тайного совета появление в его доме столь темной и зловещей личности было ощутительным ударом. Жак Колен переоделся. На нем были черные суконные панталоны и сюртук. Его поступь, взгляд, движение — все было совершенно безукоризненно. Он поклонился обоим государственным мужам и спросил, может ли он войти в спальню графини. — Она ждет вас с нетерпением, — сказал господин де Буван. — С нетерпением? — Она спасена, — сказал этот грозный чародей. И в самом деле, побеседовав полчаса, Жак Колен отворил дверь и сказал, — Пожалуйста, граф, вам больше нечего опасаться рокового исхода. Графиня прижимала письмо к сердцу. Она была спокойна. Казалось, она примирилась сама с собой. Увидев ее, граф не мог сдержать своей радости. Вот они, эти люди, вершители нашей судьбы и судьбы народов, — думал Жак Колен, пожав плечами, когда два друга вошли в спальню. Нечаянный вздох женщины выворачивает их мозги наизнанку, как перчатку. Они теряют голову от одного ее взгляда. Юбка покороче или подлиннее, и вот они в отчаянии бегают за ней по всему Парижу. Женские причуды отзываются на всем государстве. О, как выигрывает человек, когда он, подобно мне, освобождается от этой тирании ребенка, от этой пресловутой честности, низвергаемой со своих высот страстью, от детской злости, от этого чисто дикарского коварства. Женщина, гениальный палач, искусный мучитель, была и всегда будет гибелью для мужчины. Генеральный прокурор министр, все они ослеплены. Они поднимают все вверх дном ради писем герцогини или девчонки, ради спасения рассудка женщины, которая все равно и в здравом уме будет безумнее, нежели потерявший рассудок. Он высокомерно улыбнулся. «Они мне верят. Они прислушиваются к моим откровениям и оставят место за мной. Я буду всегда господствовать над этим миром, который вот уже 20 лет повинуется мне». Жак Колен применил и здесь ту удивительную силу, при помощи которой он некогда воздействовал на Эстер, ибо он владел, как неоднократно видел читатель, умением укрощать безумцев словом, взглядом, жестом, и он изобразил Люсьена, как бы унесшим с собою в душе образ графини. Ни одна женщина не устоит перед мыслью, что она была любима безраздельно. «У вас нет более соперницы», — было последним словом этого холодного насмешника. Он пробыл целый час в гостиной, забытой всеми. Господин де Гранвиль, войдя, увидел, что он стоит мрачный, погруженный в раздумья, подобное тому, какое должно овладевать человеком, решившимся произвести 18-го Брюмера в своей жизни. То есть сделать решительный шаг. Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, объявив себя первым консулом, фактически полновластным правителем Франции. Генеральный прокурор направился в спальню графини, где пробыл несколько минут, потом, вернувшись, подошел к Жаку Колену и спросил его: — Тверды ли вы в ваших намерениях? — Да, сударь. — Так вот, вы смените Биби Люпена, а наказание осужденному Кальви будет смягчено. Его не пошлют в Рошфор, ни даже в Тулон. Вы можете дать ему у себя работу, но эти милости и ваше назначение зависят от того, как вы себя проявите в вашей должности за те 6 месяцев, пока вы будете помощником Биби Люпена. В первую же неделю помощник Биби Люпена возвратил 400 000 франков семье Кротта, выдал Рюфара и Годе. Выручка за продажу государственных процентных бумаг Эстер Гобсек была найдена в постели куртизанки, и господин де Серези передал Жаку Коклену 300 000 франков, отказанных ему по завещанию Люсьеном де Рюбампре. Надгробие, выбранное Люсьеном для себя и Эстер, считается одним из самых красивых на кладбище Перлашес, и место в их изножии предназначено для Жака Колена. Прослужив почти 15 лет на своем посту, Жак Колен ушел на покой около 1845 года. 1833-1847. Конец книги. Март 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.